Этот человек наотрез отказался открыть перед камерой свое лицо. Опасается снова встретиться с кошмаром из прошлого. И не только. От той предыдущей встречи на его лице навсегда остались глубокие уродливые отметины. Тогда, 30 с лишним лет назад, Анатолий еще мальчишкой заглянул в глаза смерти.
Где его?
Ребенка не просто избивали, хотели убить. Потом издевались над его отцом. Лишь одного не мог понять мальчик. Почему эти двое все время обзывали его папу страшным словом «фашист»?
Мы снова в Пензе, у Вечного огня. Здесь тоже тыл был фронтом. Знаменитые «Катюши», боеприпасы, продовольствие давал армии этот край в годы войны.
В годы Великой Отечественной войны Пенза не была захвачена врагом. Гитлеровские войска сюда не дошли. Но город, как и вся страна, делал все для победы над фашизмом. 312 тысяч жителей области ушли на фронт. 190 тысяч не вернулись. Отдали свои жизни. За нас, за всех. Прошло почти 40 лет. И вдруг в Пензе на протяжении нескольких месяцев стали происходить дерзкие нападения на квартиры. Много позже выяснилось, преступники были убеждены, что делают правое дело. В тот день Алексей занимался очень серьезным делом. Он мастерил оружие. Что же использовать? Топор? Слишком много крови? Может быть, молоток? А вдруг в самый важный момент слетит металлическая головка? И тут его взгляд упал на гвоздодер. Прочный, увесистый, но небольшой и не слишком тяжелый, пожалуй, сгодится. Но не хватало какого-то штриха, и тут Алексея осенило. Он же видел это в кино. Молодой человек обернул оружие полотенцем, обмотал бечевкой. Вот теперь все готово для задуманного дела.
Иду. О, привет.
Здравствуйте, а Боря дома?
Дома.
Здорово.
Ты куда? Разуйся сначала. Здесь нет, понимаешь, слуг тебе за тобой полы подтирать.
Привет.
О, привет.
Советские дети часто ходили друг к другу просто так, без телефонного звонка. Прогонять незваного гостя было не принято. Наоборот, часто принимали его как своего. Так, а теперь живенько мыть руки и марш на кухню. Будем обедать. В нашей истории тоже все началось со звонка в дверь.
В тот день Толик ждал своего друга вместе идти в школу. Когда раздался звонок, он без колебаний открыл входную дверь и получил удар по голове.
Был второй удар или нет, я не помню. Вот. Ну, тело у меня обмякло и свалилось. Сознание я, скорее всего, не терял, но было все как в тумане.
Ударов было много, это выяснилось позже.
преступники оставили обмякшего ребенка и направились в спальню, где спал его отец. Вскрик, возня. Избитого хозяина квартиры Валентина Миллера приволокли в гостиную. Неизвестные в масках шарили по шкафам, выдвигали ящики и злились все сильнее. Где перстень? Перстень где? Удары сыпались градом. И вдруг мужчина затих, нелепо завалившись на бок. Преступники переглянулись. Один скомандовал: уходим.
Мам, перед тем, как уходить, они меня взяли, поволокли, бросили на папу и ушли.
Мальчишка ничего не понимал. Глаза застилала кровавая пелена. Шок.
Дождав какое-то время, я понял, что дверь хлопнула, никого нету. Встал, увидел папу в крови.
И тут оцепенение у мальчика прошло.
Папа.
Отец не отвечал и, кажется, даже не дышал.
Папа!
Бросился телефон. Телефон не работал. Потому что потом выяснилось, что они оборвали провод. Вот. Бежал к соседу на третий этаж.
Позвав на помощь, он потерял сознание. Очнулся лишь через несколько дней в больнице. Много позже ребенок узнал, когда папу привезли в реанимацию, он был еще жив.
У него сломано 3 ребра, повреждена печень, поврежден почки.
Виктор Журавлев, в 81-м году прокурор Пензенской области.
4 дня врачи боролись за жизнь искалеченного мужчины. Но смерть оказалась сильнее. Анатолий рос без мамы, она умерла во время родов. Теперь не стало отца. Ребенка усыновили бабушка с дедушкой. Ему даже сменили фамилию.
Казалось, это все как сон. Что все равно все это пройдет, все будет нормально.
Лишь позже мальчик понял, так как раньше уже не будет никогда. Что преступникам было нужно? Неужели они пришли грабить? Список похищенных вещей обескураживал.
Элементы советского декора. Волшебный рог из хрусталя. Хрустальная туфелька. Их обязательно ставили на телевизор. Вот так. Салфетку снимали во время просмотра телепередачи.
Ваша супруга обратилась к нам со слезной просьбой разыскать вас. Вот она, Лена Дмитриевна. Жив, здоров. Я так старался, а вы не рады.
Да-да, в те времена телевизор не работал постоянно, как фон, а только во время просмотра телепередачи. На пианино фарфоровая балерина, хрустальная сова, шкатулка, в ней обычно хранили всякую мелочевку. Подобные вещи были почти в каждой советской квартире. Кое-кто хранит их и сейчас. Ценность их практически нулевая. Можно ли из-за подобной мелочевки убить человека?
Лишь пара украденных предметов имела ценность. Меховая шапка и золотой перстень. Эта вещь особенно заинтересовала сыщиков. Ведь во время нападения один из преступников требовал отдать украшение.
Где песня?
Откуда они о нем знали? Пока сыщики разбирались с этой историей, в Пензе произошло новое дерзкое преступление.
Центр Пензы. Уютный, малоэтажный и с множеством напоминаний о советской эпохе. Вся символика уцелела во времена, когда в стране ломали памятники, крушили атрибуты недавнего прошлого. К счастью, вовремя спохватились. В Пензе, как и в любом городе, есть своя золотая миля. Так это называется сегодня. Место в центре города, где самая дорогая недвижимость. Тут теперь живут очень обеспеченные и очень-очень обеспеченные люди. советское время в подобных местах строили ведомственные дома для заслуженных работников. В одном из подобных домов наша история получила продолжение. В тот день сестры Штирц вернулись домой раньше обычного. Стали открывать входную дверь и вдруг заметили, она не заперта. Вошли в квартиру и какие-то парни.
Вы кто?
Один из наглецов отреагировал. Дед Пихто. Скомандовал. Быстро в комнату, фашистки.
Кража переросло уже в разбой.
Сергей Ильин. В 81-м году старший следователь прокуратуры Ленинского района города Пензы.
Девушки подчинились, ушли в другую комнату.
Потом открылась дверь, и появились они. Один обошел сестер, остановился возле Риты. А ты ничего. Вот только фашистка. Когда девушки опомнились, преступников уже не было в квартире. Они ушли, прихватив с собой 16 рублей. Больше не взяли ничего. Не было ни малейших сомнений. Оба налета – дело рук одних и тех же негодяев. Зачем же они приходят в квартиры? По какому принципу выбирают объекты нападения? И тут получила продолжение история с пропавшим золотым перстнем. Удалось обнаружить любопытную ниточку. Она вела в далекое прошлое.
Губернаторский дом. Здесь с начала 19 века вплоть до революции обитали руководители Пензенской губернии.
Сегодня здесь расположена Пензенская областная картинная галерея. Здесь есть и Айвазовский, и Шишкин, и Врубель. Красота! Фламандцы!
Увы, все это великолепие буквальным образом отсыревает под текущими потолками. Не в пример временам мрачного прошлого.
Когда-то по этим залам важно расхаживали тайные и действительные статские советники. Князья, графы, генералы. Проходили светские рауты, обсуждались важнейшие дела, в том числе и финансовые. Наша история напрямую связана с этим домом.
Вскоре сыщики выяснили. Среди соседей и коллег убитого Миллера ходили слухи о загадочном перстне огромной ценности. Якобы далекий предок Валентина был казначеем губернатора и заказал украшение известному ювелирному мастеру.
Прошла такая информация, что он заказывал перстень самодельный, такой крупный, очень богатый.
Юрий Игонин. В 81-м году заместитель начальника Ленинского РОВД города Пензы.
Расспросили чудом уцелевшего мальчика Анатолия. Тот пояснил, история сильно приукрашена. Перстень действительно был, вот только не старинный и бесценный, а обычная золотая печатка из советского ювелирного магазина.
Папа, налей мне молока.
Перстень, как перстень, обыкновенная печатка. Может, сейчас по нынешним временам грамма на 4-5. Если там выигрываем было МВД.
Причем МВД аббревиатура вовсе не милицейская, а Миллер Валентин Дитмарович. Имя владельца. Он всю жизнь проработал инженером. Но убийцы, очевидно, этого не знали.
Где перстень?
Где они могли узнать эту байку? Во дворе? По месту работы Валентина Миллера? Поиски велись по всем направлениям. И тут сыщики заметили сходство. В обоих случаях жертвами неизвестных стали немцы. Да, наши, советские, давно обрусевшие, но все-таки немцы.
А что, если это не случайное совпадение?
Фашист! Быстро в комнату фашистских!
За ниточку немедленно ухватились. Но вдруг в Пензе произошло преступление, которое не укладывалось в эту версию. В тот день девятилетняя Наташа Захаркина, услышав звонок, без страха распахнула дверь. На пороге стояли двое. Молодые, наглые и хитрые.
Они говорят: мама твоя пустила нас на квартиру пожить. Я еще так удивилась. Куда пожить? У нас всего две комнаты.
Наталья Захаркина.
Расположившись в гостиной по-хозяйски, незваные гости отправили девочку на кухню за чаем. Через несколько минут Наташа вернулась позвать гостей к столу и оторопела. Сервант опустошен, вся хрустальная посуда сложена в сумки. Наташа возмутилась, никто не разрешал этим забирать вещи.
Я все сложила обратно, весь хрусталь. Они пришли, удивились.
Девочка даже не догадывалась. Перед ней убийцы. И тут преступники опомнились.
Я тебе где сказал быть?
Ну, все, второй меня погнал на кухню, где мне велено было быть. Начал мной заниматься интенсивно, чугунной сковородой. Он бил сначала по рукам, потом по голове, естественно, я закрывал руками.
Ударить ребенка чугунной сковородкой. Каким отморозком нужно быть, чтобы сделать такое? Девочка кричала, и на эти крики прибежала соседка.
Ой, не смейся бить ребенка!
Преступник замахнулся сковородкой, но бить не решился. И налетчики спешно ретировались. Позже выяснилось, они не взяли из квартиры ничего. На этот раз преступники пришли без масок. И у сыщиков были сильные сомнения, а те ли это грабители, что расправились с Валентином Минером.
Сюда смотри, морда!
И тут один оперативник, изучив список жильцов дома, обратил внимание, в квартире этажом ниже жила семья Шнайдер. Следствие выяснило, сначала преступники отправились именно туда. Но дом оказался хозяин. Ростом под 2 метра, косая сажень в плечах, подонкам пришлось с извинениями ретироваться. И тогда налетчики выбрали более легкую добычу.
Я тебе где сказал быть?
Со слов Наташи Захаркиной, удалось составить фоторобот преступников. Начались поиски по приметам. А тем временем следующий эпизод нашей истории произошел в Ростове. И там преступники впервые сами оказались в роли жертв.
Смотрите далее. Они молили о пощаде.
Пожалуйста, не убивайте.
И пистолет против напильника.
Ножи на пол.
Снова черные списки.
Гражданин Иванов.
И кто пугает по ночам?
Как спится?
Убийца.
Приговоренные. Запутанный детектив эпохи мирных свершений. В документальном цикле «Следствие вели» с Леонидом Каневским.
Мы будем делать внимание.
Продолжение через несколько минут на НТВ. В Пензе неизвестные нападают на квартиры. В результате ранения получает 2 детей. Одного взрослого убивают. Сыщики замечают любопытную закономерность. Преступники грабят квартиры, хозяева которых имеют немецкие фамилии. А однажды в руки налетчиков попадает золотой перстень с аббревиатурой МВД. Это инициалы хозяина. Миллер Валентин Дитмарович.
Ростов-на-Дону. Улица Суворова. Исторический центр. Здесь что ни здание, произведение искусства. Небольшие особняки, гербы на фасадах. Потрясающие двери. Здесь чувствуешь дух старого города. А еще это очень оживленное место. Вряд ли кто-то обратит внимание на нескольких мужчин, которые спешат куда-то по делам.
Между тем, молодые люди были заняты очень важным делом. Они пытались сбыть красивую печатку. В то время продать золото не проблема. Проблема в злосчастной гравировке МВД.
А это что такое?
Завидев ее, потенциальные покупатели в ужасе сбегали. Никому не хотелось иметь дело с перстнем, снятым с убитого милиционера. И все-таки нашелся один любопытный и отчаянный гражданин.
Чем барыжим, мужики?
Вот только он настаивал на независимой проверке изделия.
Это надо проверить.
Продавцы не чуяли подвоха, ведь их двое, а этот хлыщ один. Покупатель привел молодых негодяев в какую-то коммуналку, захлопнулась дверь, и на оробевших преступников глянули несколько пар волчьих глаз. От обитателей комнаты за версту тянуло зоной, опасностью, смертью.
Живем, балуемся, барыжничаем. Ну теперь колись, где и как? Рохнули, ментально.
Уголовник моментально втолковал несмышленышем.
Вы кипиш сделали, а нас тягать будут.
Пожалуйста, не убивайте.
Суд уголовников был скорым и суровым. Идете в милицию прямо сейчас и во всем признаетесь. Или получаете перо в бок. Неожиданно раздался какой-то шум. События понеслись вскачь.
Руки. Машина!
Итак, на сегодняшнем уроке мы будем делать... Внимание! Табурет! А? Красавец, да? Так что нам для этого нужно?
Топор.
Что смешного? Да, топор, молодец, может пригодиться. Но главное, это дела. Молоток, рубанок, наждачная бумага и напильник. Без напильника никуда. Напильник – удобный и привычный инструмент. Вот этим напильником вот эти вот ручки сделали столько прекрасных вещей. Вряд ли кто-то воспринимает его как опасное оружие.
Человек, который ворвался в комнату, навел пистолет на пахана и приказал...
Стоять, милиция! Ножи на пол!
Уголовник подчинился.
Руки, чтоб я видел.
И тут подруга передала его корешу обточенный напильник. Зэк ударил. Валь! Ростовские урки бросились прочь из квартиры. Вместе с ними сбежали и двое пензенских убийц. Перстень с аббревиатурой МВД был потерян. Позже ростовский уголовный розыск арестовал всех обитателей воровской малины. Раненого оперативника удалось спасти. А вот пензенских гастролеров, приехавших в город сбывать украденный товар, ждала совсем другая судьба.
81-й год. Пенза.
Продолжались поиски налетчиков. Сыщики догадались, как именно преступники выбирали объекты для нападения.
Так, гражданин Иванов. СВ. Ага. Ваканов, Давыдов, Огурцов, Петрухин, Ковалевский. О, 24-я квартира. Здрасте. А 29-й тогда кто живет? Сегодня подобного уже практически не встретишь, чтобы в подъезде был список с фамилиями жильцов. Но это сейчас.
Притков. А где же Иванов? А вот еще один Иванов, 31-е. Еще один, 3 Ивановых в одном доме.
Это ж надо, ну что ж так пишут, не подумав, честное слово.
30 с лишним лет назад люди не опасались указать свою фамилию
и номер квартиры. Никто и подумать не мог. Именно по такому списку преступники будут выбирать свои жертвы.
Чем же отморозкам так помешали советские граждане немецкой национальности?
Фашист!
Тем временем преступники вернулись из Ростова в родную Пензу. Главарь раздумывал, как дальше быть. И вдруг у него дома раздался телефонный звонок. Он поднял трубку, женский голос поинтересовался.
Как спится, убийца?
Преступник оцепенел, а в трубке раздались короткие гудки. Что это было? Кто-то ошибся. Но на следующий день звонок повторился, и снова этот же голос.
Как спится, убийца? Тебе мальчики кровавые не снятся по ночам?
Неизвестная женщина устроила настоящий террор.
И она задавала вкрадчивым голосом вопрос, и после чего опускала трубку.
Через неделю убийца не выдержал.
И он решил, что пора бежать. Поехал в Ленинград.
В городе на Неве преступник пробрался на территорию порта и попытался проникнуть на иностранное круизное судно. Но из затеи ничего не вышло. Он едва не попался, и через неделю, несолоно хлебавши, вернулся в Пензу. Кольцо вокруг преступной группы сжималось. Вот только сам главарь этого еще не знал.
Смотрите далее. Работница гостиницы.
Неусыпный страж государственного имущества.
Агент КГБ.
Я знаю, кто это сделал.
Но сдать милицию надо собственного сына.
Сидел, дрожал от страха.
Засада.
Все не ждали, когда появится преступник.
И невероятный мотив.
Дай-ка я посмотрю.
Зачем они убивали советских немцев? Приговоренные. Драматическая история из цикла «Следствие вели».
Ну, знаете, вы меня обижаете, честно слушаю.
Продолжение через несколько минут на НТВ. В Пензе сыщики разыскивают преступников, которые врываются в квартиры, грабят, калечат и убивают. Жертвами становятся даже дети. Странные обстоятельства. Неизвестные нападают не просто так, а только на людей с немецкими фамилиями.
Фашистка.
Здравствуйте. 8-й номер, пожалуйста.
Спасибо. А, простите, пожалуйста, у вас случайно кипятильничка не найдется, то я свой дома забыл, собирался в командировку, торопился.
В раковине ничего не кипятить.
Ну что, что я не понимаю, что как можно в раковине кипятить?
И в бачке тоже.
Ну, знаете, вы меня обижаете, честно слушаю. У меня всегда кастрюлька с собой маленькая. Что, не понимаю, как можно в бачке кипятить, что ли? Что, я первый раз в командировке?
Знаю я вас с кастрюльками. Потом раковина под замену идет.
Дежурная по этажу в советской гостинице. Блюстительница моральных устоев. Неусыпный страж государственного имущества.
Не прикидывайтесь, где она?
Да нет у меня никаких женщин вам.
Да, померещилась. Господи, вы ее еще и прячете.
Я ее разрезал на куски.
Все так говорят.
Дежурная по этажу частенько состояла на связи в соответствующих органах милиции или даже КГБ.
Добрый день, майора Свешникова. Будьте добры.
А вдруг кто-то замыслил что-нибудь этакое и ведет себя крайне подозрительно? Она и сообщит, куда следует, чтобы все было под контролем. наша история, дежурная по этажу, оказалась в центре драматических событий.
Валентина Кислова никак не могла решиться и связаться с куратором. Ведь речь шла не о каких-то чужих постояльцах, а о собственном сыне. Сдать в правоохранительные органы предстояло именно его. Около недели женщина отводила душу, звонила негодяю, который втянул ее Сережу в этот кошмар.
Тебе мальчики кровавые не снятся по ночам?
Но потом она все же набрала номер сотрудника КГБ и устало сообщила.
Я знаю, кто это сделал.
Вскоре на связь с Валентиной Кисловой вышли пензенские сыщики. От нее они узнали предысторию. В тот вечер сын Валентины, Сережа, вернулся домой и постарался прошмыгнуть в свою комнату. Женщина это заметила.
Сереженька, ну-ка иди сюда.
Она вошла вслед за сыном и увидела того с сумкой.
Это что это такое? Это чье?
Но Сережа неожиданно взбрыкнул.
Не дам, это мое.
Что значит не дам? Дай-ка я посмотрю.
Валентина достала шапку и часы на цепочке.
А это чье?
Сергей стушевался, замямлил.
Это ребята дали на время.
Женщина забрала у сына вещи. Она не сомневалась, ворованные. И лишь на следующий день Валентина узнала, в соседнем подъезде убили этого тихого инженера, Миллера. Пропали вещи, в том числе меховая шапка и часы на цепочке. Валентина обо всем догадалась и устроила сыну допрос.
Это ты его убил?
Я не убивал его, я просто на шухере стоял.
Две недели женщина мучилась, не зная, как поступить. Собственными руками сломать судьбу сыну? Ведь его все равно посадят за соучастие. Или сделать вид, что ничего не произошло? Но тогда в следующий раз он точно кого-нибудь убьет.
А 217 можно?
Нет. Пусть это прекратится прямо сейчас. Так Сергей Кислов оказался в кабинете следователя.
Сидел, дрожал от страха. Вот первое, что бросилось в глаза.
От него сыщики узнали имена убийц.
Станислав Купцов, 18 лет. Учащийся Пензенского художественного училища. Алексей Панферов, 18 лет. Студент Пензенского педагогического института.
Но тут же выяснилось, ни Купцова, ни Панферова в Пензе нет. Они уехали. Сбывать товар или на очередные гастроли.
Возле дома, где жил Купцов, отныне всегда прогуливался беззаботный на вид гражданин в штатском. Еще один гражданин проводил время в подъезде, к неудовольствию жильцов. Но вежливый, культурный, со всеми здоровался. А третий гражданин сидел в засаде в квартире Купцова. Все они ждали, когда появится преступник. И однажды дождались.
Развязка. Брать без шума и пыли.
А там Купцова уже ждали.
Гражданин Купцов.
Как бездельник.
Мам, отвали, а.
Стал безжалостным убийцей.
Ошибка.
Прокурор просит расстрел.
Их надо расстрелять, и суд со мной согласился.
Но кто отменил приговор?
Жалко их, несмышленыши.
Громкий побег и новые убийства.
Работники милиции до сих пор вспоминают об этом кошмарном эпизоде.
Приговоренные. Развязка через несколько минут на НТВ. Пензе сыщики расследуют загадочное дело. Неизвестные врываются в квартиры, грабят, калечат, убивают. Жертвами становятся даже дети. И странная закономерность. Преступники нападают на людей с немецкими фамилиями.
Ошибка.
Удается выйти на след бандитов.
Я знаю, кто это сделал.
Первым возле своего дома появился Купцов. Дерганный, нервный, засаду не заметил. Сыщик спокойно проводил фигуранта до двери квартиры, а там уже ждали.
Гражданин Купцов, уголовный розыск.
Как же они дошли до жизни такой? Что ими двигало? Ответы Купцова повергли сыщиков в изумление. Молодой мерзавец считал себя ни много ни мало чистильщиком. Дескать, он призван освободить белый свет от фашистов.
Фашист!
Фашистка!
Но такая роль ему совершенно не подходила. Тюфяк, ни рыба, ни мясо. Следователи начали копаться в биографии фигуранта. И вот тут все встало на свои места. Купцов свою жизнь писал с героя знаменитого романа Ивана Гончарова.
Нет, все. Все, надо встать уже. Пора, я думаю, пора. Вот сейчас соберусь и сразу встану. И вот только отведу этих замечательных груш и встану. О, кто-то пришел. Ой, а я еще валяюсь, неловко как-то даже. А что так рано приперлись? Я никого не жду. Ну, подумаешь. Обломовщина.
Постыдное явление, о котором рассказывали советским детям на уроках литературы. Ничего не делать – ужасный позор.
Советский народ встречает 26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза новыми трудовыми успехами и против размаха...
Советские люди возводят плотины, строят заводы-гиганты, собирают рекордные урожаи. Им некогда валяться на диване.
Ах, силы воли нет. Ну вот, еще чуть-чуть. Поваляюсь и встану. Обязательно встану.
Силы воли нет. Это уже серьезный звоночек. Мама Стасика Купцова этот звоночек не услышала. Студент художественного училища. Он рос слабовольным и ленивым. Предпочитал лежать на диване и мечтать о чем-то своем.
Опять лежишь? И картину не закончил?
Мам, отвали, а!
Мать утешала себя. Не всем же быть лидерами. Кто-то ведь должен и подчиняться. Она не догадывалась. Оказавшись под влиянием сильного вожака, ее сын преобразится. Ему скажут, он пойдет. Покажут, ударит. Прикажут, убьет. Таким сильным предводителем оказался Алексей Панферов.
Тоже воспитывался только матерью. Мать очень изощренная женщина была.
Алевтина Панферова стремилась воспитать из сына патриота. Только патриотизм, в ее понимании, строился на ненависти к другим народам, особенно к немцам. В войну Алевтина потеряла обоих родителей. Отец пошел на фронт и там оказался в лапах фашистов. Те не стали брать его в плен, просто отвели в сторонку и расстреляли. Мама вместе с маленькой Алей отправилась в эвакуацию. Да только не добралась. Погибла на глазах дочери во время бомбежки. Сколько горя хлебнул этот ребенок, не всякому взрослому доведется.
Впрочем, в те годы подобное пережила вся огромная страна. Алевтина не раз напоминала Алёше о судьбе его бабушки и дедушки и не уставала повторять: «Фашисты не люди. У нас с ними не мир, а лишь временное перемирие. Однажды они снова на нас нападут». Но перемирие не означает, что нужно идти и убивать своих соседей, которые оказались не той национальности. Вот этого-то Алексей Панферов как раз и не понял.
Фашист!
Фашистка!
Он боролся с фашистами, нападая на их квартиры, забирая малоценные вещи, и сам уже ничем не отличался от нацистов, что приходили уничтожать, убивать, отнимать. Эту заразу Панферов передал своему дружку Купцову, и тот с радостью принял уродливую идеологию. Виктор Журавлев, прокурор Пензенской области, выступал гособвинителем на процессе. Он потребовал для обоих негодяев смертную казнь.
Мне было бы их не жалко, хотя приговариваешь, когда к расстрелу и просишь этого дела, всегда переживаешь, я вот жизнь-то прожил.
Кислов, который не убивал, отделался небольшим сроком. А вот Панферову и Купцову пришлось выслушать суровый приговор.
Что сделать с такими людьми? Их надо расстрелять. И суд со мной согласился, приговорил к расстрелу.
Вот только на этом история не закончилась.
«Они же дети!» Подобное выражение было в ходу и в советские годы. Как можно отправить на расстрел двух пацанов, которым всего по 18 лет? Жалко их, ух, несмышленыши! И Верховный суд заменил им смертную казнь 15 годами заключения. А через 9 лет Панферов сбежал из колонии и первым делом напал на квартиру обычных людей, где совершил тройное убийство.
Три убийства. Но они были бы люди-то живы, не сделая глупости, так сказать, Верховный суд.
В Пензе работники милиции и прокуратуры до сих пор вспоминают об этом кошмарном эпизоде. Если бы суд поступил иначе, оставил приговор без изменения, но копать надо глубже. Если бы семья, школа, окружение поступили иначе. Впрочем, это была бы уже совсем другая история.